«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Сообразим утрейха.
Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических. Ну, а меня зовут Александр Советко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.
Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Программа «Сообразим на троих». В студии постоянные ведущие Максим Костиков. Здравствуй, Максим.
Добрый день.
Константин Калиниченко. Привет.
День добрый.
Меня зовут Александр Савенко. В ближайшие 50 минут мы будем говорить о наиболее важных и интересных событиях и явлениях общественно-политической жизни нашего региона и страны. Приглашаем присоединиться к нашему разговору радиослушателей. Телефон студии 56-73-72. Звоните, высказывайте свое мнение, отвечайте на те вопросы, которые мы здесь будем задавать, на тему, говорите, которые мы будем обсуждать. Ну, а первая тема у нас — протестные акции. Напомню, что за то время, что мы не были в эфире, то есть за последние две недели, достаточно многое изменилось. В Пскове прошло как минимум 6 заметных протестных выступлений. Не буду сейчас подробно пересказывать. Это и антикоррупционная акция в рамках всероссийской акции сторонников Алексея Навального, и митинг садоводов 1 апреля, ну и другие выступления по различным поводам с различной численностью участников. Дорогие друзья, как вы думаете, вот что мы видим? Это какая-то возросшая уличная политическая протестная активность или что-то другое?
На мой взгляд, говорить о том, что это какая-то серьезная тенденция, даже похожая на тенденцию 2011-2012 годов, это, ну, явное преувеличение. Но о том, что социальный протест растет, о том, что у него появляется немножко другая, скажем так, социальная база, это, по-моему, очевидно. И дело не в том, что холодильник
побеждает
телевизор, да, вот, что, к сожалению, говорить о таких выводах пока рановато. Но, тем не менее, мне кажется, вот последние выступления, как бы они ни были разноплановые, и как бы ни казалось, что они, с одной стороны, случайны, но все-таки это достаточно серьезный и тревожный для власти индикатор. И в связи с этим, конечно, поражает нелепость действия властей как на федеральном, так и на региональном уровне. И тут вот, я абсолютно согласен со многими комментаторами в социальных сетях и на Псковской ленте новостей по поводу того, что, в общем, власть действует неэффективно.
Запрещая эти акции. Да,
даже не только, ну, конечно, то, что вот эти запреты и вот эти нелепые решения там, и вот эти какие-то действия, это начиналось, мы уже обсуждали тему переноса Майдана, этого не Майдана, а Гайд-парка, смешная оговорка, да, по поводу переноса Гайд-парка в Пскове, потом по вот эти попытки сорвать этот антикоррупционный митинг. Зачем это делалось и как это делалось, вот это, в общем-то, показало суетливость, нервозность и неэффективность региональной власти, и в ее вот эта рефлексия вся, она, по-моему, ни к чему хорошему не привела, вот это мое мнение.
Здесь я отчасти, конечно, соглашусь, наверное, во-первых, потому что это сигнал, во-вторых, потому что это тревожный сигнал и так далее, но я категорически не могу согласиться, вот, во-первых, с тем, что это некая системная тема. Мне кажется, что это абсолютно разрозненные акции, мероприятия, и как раз та ситуация, когда холодильник неожиданно, но начинает побеждать немножко этот самый чертов телевизор. А выросло ведь все-таки, ну, если вот модно было последние две недели говорить о том, что молодежь пришла в протест, это ведь выросло сытое поколение, сытых вот этих вот 2000-х годов, которые крайне смутно представляют, что там было в конце, ведь в середине, в начале 90-х, что там за эпоха дефицита такая, и вообще, что это за трудности такие экономические с холодильником. А Второй момент – это то, что власть отреагировала неправильно. Я понимаю, что сейчас это категорически непопулярная точка зрения. Сейчас все там 101%, все 146% убеждены, что власть на федеральном, на региональном уровне отреагировала неправильно. Я с этим не соглашусь по одной причине. Если, так сказать, проследить историю любых протестов социальных, похожих, да, начиная, я не знаю, там, с бостонских чаепитий и революций, и все-таки, мне кажется, это более похоже на 1968 год, как мне кажется, хотя, может быть, я не прав. Но логика очень простая. Абсолютно невозможно изначально выработать и сформулировать какие-то правильные методики. Все подобные протесты начинаются вот непонятно с чего. Непонятно, с чего начинаются, и непонятно, как
сказать,
на это реагировать.
Что алгоритм просчитать,
а да, невозможно просчитать. Абсолютно.
Могло пойти так, могло пойти так.
Да, естественно. Хотя, конечно, мне бы здесь вот там по какой-то старой памяти хотелось бы сказать, что при наличии серьезных каких-то мозговых трестов у любого уровня администрации подобные вещи, программы «Максимум», «Минимум» с теми или иными последствиями, если так, сяк пошло, все это должно быть. Я не знаю, есть это сейчас или нет, мне кажется, что нет. Вот, если бы это было, наверное, могло бы быть по-другому, но я убежден, что какое бы решение власть не приняла, оно было бы неправильное. Это...
Костя, у меня к тебе вопрос. Ну, ты вот как человек, часто общающийся с людьми в Доме Советов, лично с вице-губернатором Максимом Жаворонковым, которого считают главным демиургом политического процесса Псковской области, таким вот системным архитектором всей нашей политической кухни. Вот, на твой взгляд, почему в 20 там с лишним регионах митинги были допущены, а Псковской области нет?
Ой, ну, естественно, я на этот вопрос ответить не смогу, могу предположить. Ну, вот 20 или 25, по-моему, регионов решили эти митинги провести, остальные, ну, 75, условно говоря, там, что-то около такого, митинги запретили, но мы имеем, во-первых, уже решение суда, и оно такое очень диалектическое о том, что там было запрещено, а что было не разрешено.
Ну,
это вот такая юридическая казуистика неинтересная. Второй момент, который, на мой взгляд, более важен. Мне кажется, что кто бы это решение не принимал, кто бы не был демиургом данного решения, оно принято было очень грамотное, взвешенное и, я бы сказал, такое вот диалектическое. Мне из всех событий 68-го года вспоминаются не французские события, где тоже полиция со студентами воевала, а была очень проблемная история была в Мексике. Вот, и там она реально кровью закончилась. Вот как у нас там оппозиционеры говорят, что их там крутили, что их там вязали, что все это в итоге закончилось чем? Это закончилось стандартным трехчасовым задержанием до выяснения личности. Все, дальше их отправили, ну, административный протокол, понятное дело. Мне кажется, власть отреагировала в нашем, по крайней мере, городе очень мягко. С одной стороны, она была готова к данному мероприятию, с другой стороны, она не допустила каких-то конфликтных и проблемных историй.
Ну, с кем там было конфликтовать? Ну, давайте объективно,
вопрос.
Да. Там же не вышли туда люди, которые, в общем, действительно известны как последовательные борцы с режимом. Там среди этих участников я не увидел ни одного там известного правозащитника, там лидера общественного мнения, действительно гражданского активиста с большим опытом работы с людьми, который бы там на протяжении многих лет отстаивал бы интересы каких-то социальных групп. Большинство из них это были, скажем так, люди из околополитической тусовки, в то или иное время тесто взаимосвязанные с региональной властью, работавшие с ней, сотрудничающие. Там же не было, допустим, даже Льва Марковича Шлосберга, да, который вот в нашей области ассоциируется с оппозиции в чистом виде.
Ну, с этим, кстати, мне кажется, самый простой вопрос. Лев Маркович вынужден, в общем, уже теперь... Раньше он царил на этой площадке, а теперь он вынужден делить ее, дербанить, грубо говоря, и с «Открытой Россией», и еще, наверное, с блоком
Навального. То есть ты хочешь сказать, что он боится конкуренции?
Он, я думаю, не то, что боится. Я думаю, что он будет эту конкуренцию душить в лучших демократических традициях.
Так, я думаю, это касается не только Льва Марковича.
Я думаю, что он
да?
уже начал это делать.
Представители вообще системных оппозиционных партий, они же тоже не стали участвовать в этом мероприятии. различные здесь версии высказываются, да, то ли это...
Ну, здесь еще, может быть, просто внутрипартийные установки.
Ну, совершенно верно. Различные версии высказываются, что испугались выходить на несанкционированное мероприятие, да, проспали его, ну, потому что до последнего момента вообще же никто не знал, в принципе.
Учитывая, как ведут себя представители системной оппозиции, мне версия «проспали»
тоже очень нравится, да?
Ну, на самом деле, еще одна версия. У них там свои дела, свои заботы, у Олега Борчака... борьба с Турчаком, и ему это вообще песня не очень, по-моему, интересна. А у коммунистов у них свой интернационал. Поэтому...
Ну тогда такая вопрос тогда, зачем им лить воду на мельницу там Алексея Навального, его сторонников?
То есть, я бесконечно... еще, кстати говоря, не исключаю такой вещи, что для многих системных политиков, ну и вообще для псковского политического этого эстеблишмента, если можно так сказать, сам факт проведения этого мероприятия, ну, был не совсем реалистичным сценарием.
Чего-то вы знаете.
Может быть, они просто не ожидали, что Малов и компания соберут здесь вообще хоть каких-то людей. А вот мне говорят, что у нас сейчас на проводе Лев Шлосберг, лидер партии «Яблоко». Давайте пообщаемся с ним. Алло, здравствуйте, Лев Маркович.
Да, Максим, добрый день.
Лев Маркович, мы вот продолжаем обсуждать тему протестной волны, но у нас тут уже по ходу разговора возник вопрос, почему на вот этой самой известной в последнее время протестной акции, не самой многочисленной, но, скажем так, вызвавшей на наибольший общественный резонанс, я имею в виду акция...
26 марта,
да, «Он вам не Димон», антикоррупционная, которая была, не была санкционирована. Почему вы и представители партии «Яблоко» на ней не присутствовали как соорганизаторы, как активные участники? Это первый вопрос.
Максим, вопрос хороший, но информация у вас не верна. У этой акции были три организатора. Один из них, Николай Кузьмин, это член бюро регионального совета «Псковского яблока», то есть это один из 9 руководителей регионального отделения партии «Яблоко». То есть «Яблоко» изначально участвовало в организации этой акции. В самом проведении акции также принимали участие члены партии. Мы оказываем инициаторам с самого начала организации этой акции правовую поддержку, в том числе введение судебного процесса в городском суде, который в понедельник был выигран.
Но я видел ваше заявление в прокуратуру относительно действий администрации Псковской области.
Да, мы считаем, что администрация Псковской области дала уникальный ответ организаторам этого митинга, в котором нарушила закон и не предложила им альтернативное место и время проведения митинга. Собственно, основываясь на этом нарушении закона, суд удовлетворил основные требования организаторов.
Лев Маркович, а Константин, можно вам вопрос все-таки?
Да.
Вот, меня эта тема живо интересует, может быть, и других. А как вы относитесь к тому, что вам приходится делить, в общем-то, достаточно узкую электоральную базу и вот эту небольшую полянку с теперь еще и другими представителями оппозиции «Открытой России»?
Кстати, мы ничего не делим. Я пока не знаю о том, чтобы представители других политических сил планировали непрямое участие в выборах по спискам политических партий. Вы, как юрист, знаете, что они имеют право выдвигаться от общественных объединений в одномандатных избирательных округах, но не имеют права...
Я откорректирую вопрос, Константина. Да. Давайте говорить не про электоральную поляну, а, да, скажем так, про общественное мнение. Вот смотрите, на протяжении 2 недель в социальных сетях, в публичных медиа, ну, в тех, которым это разрешается, те, которые не спрашивают разрешения о том, чтобы об этом писать, обсуждают все-таки других героев последних дней, да, в том числе там Коныгин, Малов, Чернов и так далее. В этом списке нету вашей фамилии. Хотя до этого у широкой массы интересующихся политикой людей, символом оппозиции и человеком, который всегда был связан с протестом действующей власти, была фамилия Шлосберг. Вот, мне кажется, Константин говорил не столько об электоральных вещах, сколько об идеологических, да, да, понимаете? Да. То есть до этого вы были фигурой, представляющей собою протестное движение,
да,
оппозиционное. Сегодня этот спектр, ну вот, появились другие люди. Как вы к этому относитесь? И почему
я
вас лично не было?
Я отношусь к этому очень хорошо. Я приветствую появление новых героев. Тем более, что они не совсем новые, а мы их хорошо знаем много лет. У протеста должны быть разные лица и разные голоса. Сам протест мы полностью поддерживаем. Я могу сказать, что здесь вообще нет никакого противоречия. В конце концов, на выборах, все равно мы придем к выборам, голосуют 5000 людей, и они определяют свое отношение к принципиальным позициям. В этих принципиальных позициях между нами нет абсолютно никаких различий. То есть то, что есть еще другие лица, другие имена, это очень хорошо. А для Пскова это дважды хорошо. Мы маленький город, и каждый открыто протестующий человек – это выдающийся гражданин города. Я уважаю этих людей.
Лев Маркович, это Савенко. Здравствуйте. У меня тоже вопрос есть такой. Вы сказали вы о том, что это очень хорошо, да, новые лица протеста. Максим назвал несколько фамилий. На самом деле можно продолжать называть и далее участников, организаторов акций, прежде всего 26 марта. Вас не смущает, что среди них достаточно много людей, кто еще несколько лет назад был достаточно близок к органам власти, работал в государственных учреждениях, так или иначе служил режиму, да? Не кажется ли вам, что какое-то подтверждение получает вот эта достаточно распространенная сейчас версия, что Дом Советов, да, Дом Советов пытается возглавить этот процесс, засланные казачки, ну и так далее?
Нет, я могу сказать, что в акциях 26 марта засланные казачки организаторами не были. Всех официальных организаторов митинга 26 марта я знаю лично не один год, и это никакие не засланные казачки. И Павел Чернов, Николай Кузьмин и Светлана Прокопьева – это не засланные казачки. Публика, пришедшая на этот митинг, была очень разношерстной. Это естественно для гражданского митинга. Но сказать, что митинг был организован как подстава – это абсолютно исключено, то есть просто исключено.
Спасибо. И последний вопрос, Лев Маркович, у нас немного времени. Как вы считаете, вот то, что произошло 26 марта и последующие акции, я имею в виду профсоюзы, садоводы, там… Платон, это вот мы тут дискутировали, это все, скажем так, единая протестная волна, и будет ли она продолжаться, либо это вот просто, ну, как бы совпадение, такой случайный набор, вообще растет ли, на ваш взгляд, какой-то социальный протест и политический протест, либо это вот просто, так сказать, ну, вот выпустили пар, и на этом дело все закончилось. Ваш прогноз?
Очень хороший вопрос. Дело в том, что в стране растет понимание того, что пока люди не выйдут на улицы и не покажут властям, что они недовольны любым конкретным решением и действием, ничего не меняется. Она на них просто не обращает внимания. Я могу привести пример. Вот 1 апреля был митинг садоводов, и до этого момента несколько месяцев, ну, по сути, 2 месяца, администрация области не обращала никакого внимания на крики людей, уровень платежа которых за землю...
А теперь они встречаются.
Десятки раз. А теперь уже в пятницу состоится встреча разработчиков этого, скажем так, специфического способа расчета кадастровой стоимости земель с садоводами и представителями администрации.
То есть власть все-таки прислушивается?
Я считаю, что у них нет вообще другого выхода. Но те протесты, о которых вы упомянули, они происходят самостоятельно, вне связи друг с другом. Это люди, протестующие каждый о своем. И поэтому протесты в большинстве случаев, за исключением, конечно, 26 марта, не являются политическими. Но вот на митинге садоводов была очень показательная ситуация. Один из выступающих сказал, что мы протестуем против постановления. Не знает, наверное, не знает, какой кошмар у нас происходит в Псковской области. Нужно дойти до Путина. И в ответ люди, садоводы, я никогда не видел этих лиц на митингах вообще. Я точно уверен, что они приходили в первый раз в своей жизни. Они громко кричали: «Путин и Турчак, одна шайка-лейка».
Понятно.
Эти люди вместе. Не нужно оправдывать позицию президента, он все знает.
Спасибо.
Это означает, что когда люди не слышат реакции властей, не видят реакции властей на свои крики, они начинают делать политические выводы.
Спасибо. Это был Лев Шлосберг, лидер партии «Яблоко». Наш телефон в студии 567-372. Присоединяйтесь к нам, высказывайте свою точку зрения по поводу протестных акций, закончатся они, было ли это событие единичная, либо это какая-то система, связаны они между собой, кто ими управляет, гражданские активисты или представители власти, или вообще там, как считают вот наши охранители, что за этим стоит там западные спецслужбы, такая точка зрения ныне тоже весьма распространена. И, кстати, президент же Путин тоже сказал, что вот слушать народ – это правильно, но главное, чтобы не получилось, как «Арабская весна» или «Евромайдан». Эта точка зрения достаточно распространена. 567372, вот наш телефон в студии, обращайтесь к нам, задавайте свои вопросы, высказывайте свою точку зрения.
Я хотел бы сказать в продолжение разговора о том, закончилась ли эта война. Конечно, она не закончилась. Буквально сегодня профсоюзы проводят свой очередной пикет, свою очередную акцию за индексацию зарплат бюджетников. Есть у меня информация, что в ближайшее время...
Притом они, кстати, тоже периодически встречаются с губернатором Тручком, и вот у них-то как раз там диалога больше, чем достаточно.
Да,
это я
согласен.
В защиту действующей власти.
Да, и, наверное, еще здесь, наверное, надо еще добавить, что профсоюзы тоже выступали в качестве соорганизатора вот этой акции Садоводова, о которой мы говорили, и действительно эта акция была наиболее такой мощной по количеству участников, ну там разнятся показания, но я бы присутствовал в том числе на этом мероприятии, ну примерно было человек 250, да, при этом те же профсоюзы оценивают количество участников как более 500, а Навойченко, которая тоже была организатором, это общественница Садовод, да, она там насчитала, по-моему, более 700 человек. В любом случае, это было достаточно много, и на фоне других мероприятий, которые собирали у нас, где там буквально несколько человек, как одиночные пикеты, где несколько десятков человек.
На моей памяти, по-моему, коммунисты. Больше 50 человек за последние 10 лет вообще не собирали.
Ну, это коммунисты.
И было очень сильно заметно, как они примазались, как и остальные системные партии, к этой акции Садовода.
Так это они, собственно, пришли и к дальнобойщикам. Дальнобойщиков так было, наверное, человек сколько там, 10-15?
Я думаю, да? Проспав просто митинг 26-го, они решили начать ходить на все. Теперь уже вот как, кто бы ни собирался, там за все хорошее против всего плохого. Да. Вот. А применительно к акции Садоводов, мне кажется, здесь ситуация очень непростая и сложная, с обеих причем сторон. Вот есть такая в нашей стране, и я сам, как, в общем, наверное, в каком-то смысле госчиновник, вынужден это признать, не всегда мы правильно реагируем на какие-то правильные вещи, скажем так. Логика в чем? Вот кадастровая стоимость земли, вся вот эта история, изначально в базе она абсолютно правильная. Ну, черт возьми, это не бесплатные вещи. Но вот наша, в нашей стране такая история очень часто повторяется, что мы сначала очень долго тянем, боимся, так сказать, что-то ввести. Потом, когда эта ситуация уже накипела, вот, котел готов взорваться, и цена повышается там в 20, 25, в 500 раз. Естественно, это порождает какой-то социальный протест. Вместо того, чтобы это по чуть-чуть, поэтапно, эволюционным путем делать, у нас это в этот раз сделали, наверное, революционным. Это, очевидно, неправильно.
Мы вернемся к этой теме. У нас звонок радиослушателя. 567372, наш телефон, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хорошо бы всем вот этим протестным акциям объединиться вместе в единый кулак. Вот тогда была бы огромная сила, мощь. Тогда бы, может быть, послушались бы и Медведев, и Путин, и все другие.
А да, кто же способен это сделать? Кто способен объединить?
А вы видите таких лидеров общественного мнения? Не обязательно политиков.
Вот, именно, вот, кто я не вижу. Ну, наверное, где-то должен появиться. Ну, были же в свое время лидеры, которые объединяли это.
Ну, объединились.
Вот они объединились в коалицию в свое время, в 2011-2012.
Ну, посмотрите, сколько бы много народу сразу вышло.
Так вышли, и что? Кровавую баню устроить?
Ну, вышли.
Хорошо.
Там еще кто-то.
А вот вы считаете, вот они бы вышли бы, а дальнейшая цель, то есть вот что, вот они вышли, объединившись, допустим, вышло не 100 человек там в Пскове, а там 10 тысяч, да. А в Москве вышло бы там не 100 тысяч, там, не знаю, а миллион человек. Что дальше? Вот власть бы, на ваш взгляд, испугалась бы, она бы как бы пошла бы на какие-то системные реформы, она бы отказалась от рычагов управления, разрушила бы существующую систему, или что произошло? Или бы вы хотите революцию? Вот ваша точка зрения.
Знаете что, революция, во-первых, должна быть сверху. Но сверху нам, наверное, ее не дождаться, революции. А потом, если ее не будет сверху, эта революция, то, наверное, все-таки... Бунт будет...
Русский, наверное, бунт бессмысленный, беспощадный.
Людской бунт, да. Бунт беспощадный.
Ключевое слово все-таки бессмысленный в любом русском бунте.
Никому понятно, нужно, спасибо. Это того, была точка зрения нашего радиослушателя. 567372, наш телефон в студии. Присоединяйтесь к нам. Мы сегодня обсуждаем протестные акции, которые были на прошлых неделях и которые еще будут в ближайшее время. Вот, по крайней мере, если, может быть, не такие острые и жесткие, как 26 марта, с задержанием там, активистов и отправлением их в участок. Ну, санкционированные с классическим таким гражданским протестом. И в связи с этим интересно мнение людей, готовы ли вы выйти сами на такие акции и ради каких целей? Ради политических целей, либо ради решения вопросов местного значения, своего города, либо каких-то экономических, социальных, там, вот как связанных с проблемой повышения стоимости земли для садоводов. Что здесь превалирует? Экономические проблемы или политические? Как на ваш взгляд, Александр Константинович?
Ну, я-то полагаю, что и сегодня мы об этом уже говорили, требования звучат разные, да, единой точки зрения нету, мнения разные, и о чем мы разговаривали с радиослушательницей, во-первых, и силы нету, да, которая бы объединила все разрозненные группы людей, которые заявляют о недовольстве, протестуют, все, а во-вторых, собственно, не видно вот этой вот основы, на какой площадке все могли бы сойтись, потому что требования совершенно разные, одни хотят там не столько победить, я думаю, коррупцию, сколько просто хотели бы услышать о том, что факты, изложенные в известном фильме Фонда борьбы с коррупцией, да, они проверяются правоохранительными органами, хотели бы, чтобы было возбуждено уголовное дело, да, но вот такой вот ответ власти. Другие хотят...
Ну вот, мне кажется, мне кажется, что большинству населения вот эти все темы очень далеки, вот, по крайней мере, да, может быть, в пределах Москвы, Петербурга, мегаполисов, это действительно острая проблематика. Там люди смотрят... интернет, там они видят Навального с его фильмом, там они это все обсуждают. Для людей, живущих в псковской глубинке и в других подобных медвежьих углах, для них значительно актуальнее вопросы местного значения. Вопросы своевременного получения заработной платы, пенсий, очереди в поликлиниках, не знаю, там, работа общественного транспорта, уборка территорий и так
рост
далее.
Рост цен. Рост тарифов.
Вот это. И почему мы как раз увидели это, собственно говоря, на митинге 26 марта? Там люди были во многом далеки от вот этих широких масс.
От того, что интересует основную часть населения.
Там,
да.
там были люди реально далеки от всего, и у нас на самом деле... Вот,
ну, не надо, не от всего. Все-таки есть темы, которые очень сильно беспокоят.
К чему-то близкие, да, несомненно. Вот. Но логика такая, что у нас реально сформировалась могучая кучка людей, которые, видимо, будут кочевать от митинга к митингу, и которые будут пытаться как-то агрегировать, аккумулировать, ну, какой-то профит из всего этого протеста. Это вот на самом
я с тобой не то, что просто соглашусь, а я еще...
Давайте послушаем мнение нашего
радиотелезрителя. Да, я понял. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Вот я с оппонентом, который сейчас высказывался, что в глубинках люди не интересуются политикой, не интересуются, значит, что происходит в стране. Вот нам бы только, понимаете ли, зарплату вовремя получить, и там бы ЖКХ как бы снизить услуги, ну и так далее, и тому подобное.
Вы с этим не согласны?
Это неправда.
Значит, люди... А вы представьтесь, пожалуйста.
Я, например, согласна выходить всегда на митинги. Мы находимся в широком поле, так сказать, в сфере деятельности наших политиков. Мы и в оппозиции читаем, и в интернете смотрим. И мы за то, естественно, в нашей глубинке, чтобы, значит, к народу относились... своему народу относились так, как к народу относятся в Германии, как относятся в Англии и так далее.
Вы понимаете? Были 26 марта на митинге?
Да, я была, и я за то, чтобы не только коррупция, я за то, чтобы люди, которые находятся, как вот сейчас говорят, я тоже в какой-то степени чиновник, вероятно, он тоже, если он чиновник, избирался, почему же этот чиновник не может на своей сфере деятельности работать честно, работать на людей, коли его выбрали, выполнять свои функции, понимаете, которые ему функционал этот доступен, а не заботиться о своем кармане, и чтобы его близкие и родные жили замечательно хорошо, а все остальное относиться плевательски.
Я вот с вами абсолютно согласен. Все-таки ответьте на мой вопрос. Как вы считаете, большинство населения вот в нашем городе, да, с 200-тысячным населением, я уж не говорю про всю область, все-таки в большей степени интересуют вопросы федеральной и региональной политики, про вопросы нахождения во власти тех или иных коррумпированных, ну, как представляется, политиков, либо все-таки их больше интересуют вопросы местного значения?
Нет,
да? У нас сейчас диалог о чем? О том, что что является основой протестных акций? Это все-таки политические, гражданские свободы, это все-таки стремление и желание влиять на политические процессы, на принятие каких-то государственных решений, подчеркиваю, что конституционное право наше, мы народ, источник власти, либо все-таки это вопросы скажем так, выживания, это вопросы социальные, экономические, вопросы благополучия граждан. Что является основной движущей силой?
Движущей силой является то, что когда люди на федеральном уровне будут заниматься не только о себе, но и сидя в федералах, и о региональных, на региональном уровне, тогда региональные чиновники не будут все это пускать на самотек. Вот я очень много разговариваю с людьми, и люди придерживаются такого мнения.
Понятно, спасибо.
Я буквально маленькую ремарку, просто на самом деле вот такого рода диалог, он между госчиновниками и народом, скажем так, он, к сожалению, устоялся. Может быть, и госчиновники неправы во многих вещах, но очень тяжело вести конструктивный диалог, когда вот с той стороны слышишь только то, что думаешь только о собственном кармане.
Это определенная четкая установка, да, вот господин Жаворонков в своем известном блоге, да, он, в общем, который нам опубликовал на Московской ленте новостей, написал, что, вот, или, так сказать, там это читается между строк, что, ну, вот не все же у нас чиновники коррупционеры, и не все, и среди них есть и патриоты, и там люди, которые думают. Это, в общем, постоянная дискуссия, да, о том, что у нас общество привыкло по определению видеть, как там Мандельштам-то говорил, власть отвратительна, как руки Бродобрея, да?
Согласен.
То есть, да, чиновники это сами, само по себе такое вот.
Это в некотором роде плата за то, что ты занимаешь должность своего, ты работаешь на госслужбе. Если не нравится подобное отношение, нужно уходить в частный сектор. Я вот, например, свято в это верю и к себе, соответственно, так же отношусь. То есть, подобного рода отношения, это нормально. Другое дело, что это не очень конструктивно, и позиции для начала диалога, они должны быть где-то чуть в другом месте.
Вопрос в том, что когда, что будет в России, когда придут, уйдут одни чиновники, на их место придут другие.
Ничего не поменяется, да, конечно.
У нас еще один звонок. Алло.
Алло, со мной, да?
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Вы знаете, вы спрашиваете, какой вопрос вас больше трогает, или политический, или экономический.
Как основа протеста.
Я человек пожилой очень. И вот я хочу сказать, я не была, конечно, на митинге, не в состоянии идти, но телевизор не смотрю, а каждый день слушаю с утра с самого и до конца радио «Эхо».
Спасибо.
Вы знаете, мне кажется, что политический и экономический, два вопроса, они очень связаны. И это если у нас переизберут власть и президента, и Медведева, который сегодня говорил, все прекрасно, у нас все налаживается, мясо у нас свое, теперь мы можем даже посылать мясо куда-нибудь за границу. Что он только не говорил, это я включила немного телевизор, посмотреть, что же там творится на вокзале-то.
Слушайте,
понимаете?
Радио, остальное видимость.
А?
Слушайте радио, остальное видимость.
То, что
я только на меня посмотрела, да, как же там разрушили вагоны, сколько людей там, как они. Вот. И понимаете что? Путина, конечно, обязательно надо убрать. Потому что он КГБ, начинается у нас политика сталинская. Не дают выйти на улицу, не дают сказать слово, боишься сказать. Боишься, вот я в поликлинику, боюсь сказать, меня перестанут лечить. Понимаете, во всем, абсолютно во всем. Теперь шкуру сдирают с людей. Понимаете, за участки у меня нет и не было участка. За участки дерут землю в 25 раз, говорят, дороже стало. Но это куда годится? Люди обрабатывали землю, навоз возили, таскали, на себе плечи, животы надрывали.
Понятно.
И теперь им
спасибо.
Да, спасибо, ваше мнение понятно.
Минуточку.
Спасибо огромное. Программа «Сообразим на троих», телефон студии 56-73-72,
ну,
ждем ваших звонков.
Да, это вот такое очень обывательское мнение.
Тем не менее, вот видите, люди подчеркивают, что
говорить.
Экономика и политика связаны. Но вы обратите внимание, что люди не представляются. Я вот каждого кто нам позвонил,
да,
спрашивал.
У них просто поток сознания опережает.
Я с этим не согласен. Нет, мне кажется, здесь все было логично и аргументировано.
Ничего там не было логичного и аргументированного. Вот подобного рода 25 раз говорят. Вот ключевое слово «говорят». Где-то кто-то что-то слышал. У нас весь протест вырос на чем? Люди кино посмотрели. Офигеть! В 21 веке люди посмотрели кино.
Как сказал Дмитрий Медведев, собрали чушь, муть, сделали
компот,
продукт.
Компот, да? Компот, да. Майкл Мур снимает в Соединенных Штатах, Оливер Стоун снимает в Соединенных Штатах. Если по их фильмам смотреть, то американских президентов нужно не только снимать, как говорила наша радиослушательница, но и расстреливать, причем, видимо, из тяжелого крупнокалиберного пулемета за то, что они сделали. Джордж Буш организовал 11 сентября.
Известный фильм.
Да.
Ну, тем не менее, таково вот общественное мнение. Мы пока еще, Константин, не услышали ни одного звонка, который бы сказал, что вот все это, так сказать, инспирировано из-за рубежа, и все это, так сказать, провокация, и все это попахивает там Евромайданом и так далее. Вот обратите внимание, ни одного звонка у нас в защиту позиции власти, то, что мы обсуждали, да, ее мы не услышали.
Ну, я думаю, может быть, и дождемся такого звонка сегодня, а я хотел бы обратить внимание.
Уважаемые сторонники режима, вот кровавого. И те, которые возмущены вот этими людьми, которые вышли 26 марта, вот позвоните к нам в эфир, мы предоставим вам возможность сказать все, что вы думаете по этому поводу, и даже то, что вы думаете о нас. А вот еще у нас один звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не из Пскова, я из Глубинки, как вы говорите. Меня зовут Павел.
Очень приятно.
Я хотел высказаться по поводу интересов, которые в Глубинке есть у населения.
Так.
Ну, я скажу так, что все-таки политикой, наверное, меньше интересуются, нежели чем тем, что в Глубинке, значит, не хватает рабочих мест, допустим. Так, если есть рабочие места, то они низкооплачиваемые. А тем, что население уменьшается в Глубинке, и причем стремительными темпами, тем, что грязь, неухоженность, бездорожье, ну да, это можно отнести к вопросам местного значения, но...
А вот то, что там у Медведева в Тоскане есть у него виноградник, что у Ротенберга или у Тимченко?
Есть у него там в Тоскане что-то или нет, абсолютно.
Вот черт возьми, первый раз я на 146 соглашусь с нашим радиослушателем. Вот на самом деле ведь проблема, да? Тоскана — это классно, это где-то далеко, это, наверное, очень красиво. Не был, не состоял. А вот выходя из дома и даже доходя там до автотранспорта, все равно вот я поражаюсь. Почистил ботинки, пошел 20 шагов, садишься в автомобиль.
В Тоскане такого нет.
В Тоскане наверняка такого нет. В Тоскане такого просто не должно быть. А у нас вот эти вот проблемы. У нас, причем, ну, это проблема, которую видят все, ее на всех уровнях проговаривают. Я думаю, что если у нас есть какой-то потенциал для какого-то вот аккумулирования протеста, то он как раз вокруг вот этого всего.
Да, интересный вопрос. Почему тогда не системная оппозиция, не системная, не используют такие темы? Да, вот обратите внимание. У нас, собственно говоря, фактически нет вот этой протестной активности, ориентированной, ну, на то, что, в общем-то, людям ближе всего.
А потому что русский человек мыслит исключительно глобально. Вот вопрос в целом в масштабе...
Великая мы держава
абсолютно.
Или нет?
Конечно,
да, мы самостоятельны, суверенны, мы или... Есть у нас демократические ценности или нет?
Рано или поздно все сведется к тому, что это Запад нас тут все подталкивает к Майдану или нет. Вместо того,
мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Геннадий Васильевич, город Псков.
Слушаем вас, Геннадий Васильевич.
У вас родители есть пенсионеры?
Есть.
Как вы на это отреагируете? Мое, например, соображение такое. Я вот эту пенсию собрал бы всех пенсионеров России и отдал бы нашему доблестному правительству, чтобы у них штанишки не падали.
Спасибо.
Ну, и как, и что?
Ну, это вот мнение жителя нашей области, ну, пенсионера.
Маленькие пенсии, видимо, об этом
речь. Ну, речь о том, что вот у нас у них маленькие пенсии, поэтому мы предлагаем их послать в правительство, у которого тоже не хватает
денег. Вот это вот стереотипное очень мнение, я не буду сейчас за федеральное правительство говорить, а скажу за администрацию области. Вот это стереотипное мнение про то, что все чиновники, вот если ты работаешь в Желтом доме на Некрасова, то ты там обладаешь поистине гигантской зарплатой. Я не знаю эти цифры. Я, поскольку сам там работаю, я примерно в курсе, что и где, и сколько стоит. И я боюсь, что очень многие, в том числе пенсионеры, очень бы удивились о том, за какие деньги люди вполне качественно выполняют свои...
Несомненно, я тоже, когда был чиновником, могу сказать, более, что это некоторые иллюзии есть.
Абсолютно иллюзии.
Но при том, что у нас, если при средней зарплате в 15 тысяч рублей в Псковской области, для них заработные платы в администрации кажутся большими.
Ну,
еще один звонок, давайте послушаем радиослушателя. Алло.
Да, здравствуйте, это я, Татьяна Анатольевна, тоже из глубинки. Вот, я хочу сказать, что правительство и президент решают за всю Россию все, а людей не слышат. Нужно дать людям высказаться. Они собираются на эти митинги, чтобы услышал президент и депутат.
А он слышит,
что
как
нужно
вот
народу.
Он сказал,
они
он...
слышат. Не надо никого разгонять. Делать вот эти всякие, забирать людей. Зачем? Народ вышел. Президент должен выступить. Мы вас услышали. Будем решать меры. А так, что это такое?
Что у нас спасибо.
Есть... Вот, людям делают,
согласен
понимаете?
С вами абсолютно. Вот подпишусь под каждым вашим словом. Вот, Константин, да, вот как вы считаете, в нашей области вот диалог между властью и обществом, он налажен? Вот вице-губернатор Жаворонков,
да,
уже не в первый раз.
Да,
мы
да,
пытаемся
да.
с ним связаться, но вот, насколько мне говорят, что пока... Не удалось.
Я считаю, что...
Вот есть диалог между властью и обществом.
Да, в нашей области есть диалог между властью и обществом. И я бы сказал, сравнивая с какими-то другими регионами и где-то даже государствами, я бы сказал, что наша область и вот этот вот самый диалог нужно, можно и нужно ставить в пример. Причем не первый год. Я не буду сейчас говорить о сайте губернатора. Он действительно превратился, к сожалению, в жалобную книгу сейчас. И, наверное,
я бы сказал, в какой-то отстойник он превратился.
Ну, я не могу, конечно, так сказать. Вот, но, может быть, ему нужна какая-то реинкарнация. В остальном, если уж мы упомянули вице-губернатора Максима Константиновича, то я и на личном опыте, и очень многие жители города Пскова подтвердят, что данный человек никогда не уходил в сторону от диалога по проблемам, в том числе и лично.
Мы сейчас тоже пытаемся с ним связаться, чтобы вступить в ним в диалог и спросить. Да, вот, а слышит он глаз протестующих?
Я думаю, что он слышит глаз протестующих. Другое дело, что, ну, может быть, я заблуждаюсь, но мне кажется, что некоторые люди, которые вели с ним диалог, вполне достаточно тесные
а
и
многие близкие, люди, которые вели...
повели себя неправильно.
А многие люди, которые вели с ним диалог, оказались 26 марта на том самом несанкционированном митинге, насколько нам известно.
В данной ситуации, совершенно я думаю, верно. Что это им нужно задавать этот вопрос. Особенно некоторым. Их имена мы знаем, может быть, даже услышим сегодня.
Коллеги, я хочу напомнить, что у нас не так много времени остается, при этом все-таки было заявлено у нас целый ряд тем, и одна из них это эхо теракта в Петербурге вчерашнего, как это все отразится на общественно-политической жизни, будут ли закручиваться гайки. Ну, поскольку времени очень мало, я, наверное, скажу о том, что на Псковской ленте новостей вчера стартовал, оговорился я, в понедельник, конечно же, был теракт, вчера стартовал опрос на Псковской ленте новостей, вопрос, ожидаете ли вы закручивания гаек и ограничения прав и свобод граждан после теракта в Петербурге. Несколько вариантов ответов, что, наверное, интересно, если мы говорим о мнении псковичей, в том числе жителей глубинки, да, которые сегодня были в эфире представлены. Все. Это не только мнение там, жителей больших городов, как мы привыкли думать. Да? Люди не хотят закручивания гаек и ограничения прав и свобод даже после таких терактов. Более 40% уверенно отвечают, что нет, уверен, что терроризмом надо бороться другими методами. При этом более 30% говорят о том, что ожидают такого закручивания, но надеются, что ограничения не коснутся гражданских и политических прав законопослушных людей. Ну, вот,
мы вчера беседовали в эфире с сенатором Борисовым, представителем партии «Единая Россия» от Псковской области, наш сенатор, он как бы достаточно тоже четко высказал позицию, что он не видит никаких оснований для того, чтобы закручивание
гаек. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, а в недавнем прошлом первый заместитель администрации президента, говорил о том же самом. То есть здесь мнение народа, обозревателей, политологов, ну и как мы видим, да, там...
Но при этом очень много, в том числе и в эфире федерального эха, эта тема обсуждается. Давайте продолжим разговор, потому что мне говорят, что у нас еще один звонок. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Максим Александрович, здравствуйте, меня зовут Павел, поэтому я не стесняюсь представляться, да, говорят, что вы стесняетесь. Может, даже вы меня узнали. Но тем
да,
не менее,
узнали, Павел.
Да, да, я не стесняюсь. Понимаете, вот сегодняшний эфир и ваш собеседник, вот по окончанию эфира, мне кажется, кто слушал его, а судя по звонкам, звонков очень много к вам, да, интересный эфир.
Вот спасибо.
Вот ваш собеседник сегодня, наверное, выступил неким индикатором, чтобы продолжить какие-то протесты, потому что вот его сегодня мнение, это мне что-то напомнило вчерашнее объяснение Дмитрия Анатольевича Медведева. Не знаю, чего, компот и прочее-прочее. Люди выйдут, ну, пускай выходят, чего выходят, понимаете? То есть человек, если он представитель власти, он показывает еще один раз, что власть, ну, живет на планете Луна, а мы живем на планете Земля. Что может измениться от протестов? Вот ваши вопросы, да, от больших протестов в Москве, да. Ну, к примеру, для чиновников, потому что, наверное, кругозор-то у человека не очень высокий, да. Ну, к примеру, сегодня наше государство катастрофически нуждается в финансах, да. А, любые крупные акции протеста, они ведут колебания на рынках, да.
Так. А,
рынок сегодня реально нестабилен, да. Только-только, вроде, первый квартал прошел, там, вроде, 0,3 у нас роста, да. Любая политическая нестабильность, она ведет и к замедлению движения на международных рынках, финансовых в том числе, да. И политическая нестабильность является негативным, да. И я бы хотел что сказать, что в принципе-то, вот если чиновники будут выходить в таком режиме, да, компромисс, наверное, с обществом невозможен, особенно вчерашнее объяснение Дмитрия Анатольевича. Но еще самое маленькое, но, я думаю, важное и последнее. Понимаете, вот немножко, может, камень в ваш огород, как журналиста. Вот многие медиа, вот обсуждая эту тему, не хотят обратить на одну простую, на самом деле, деталь. Причинно-следственная связь. Мы обсуждаем хорошие акции, плохие, на либералы там были, болотники там, как, что. Но есть очень-очень просто. Вот есть факт. Плохой Навальный, разберемся с Навальным, хороший. Факты соответствуют действительности или нет? Все делается очень просто. Прошло уже месяц. Подайте на Навального в суд, если он не прав, привлеките его за клевету к уголовной ответственности. Что-то очень серьезно на второе лицо
государства давать.
Если же нет, то привлеките к суду Медведева, как минимум отправьте его в отставку. Все, спасибо.
Спасибо. Насколько я понимаю, это был Павел Бекташев, представитель партии «Родина».
Это можно было даже догадаться не только по голосу, а по вот этой вот дилемме, предложению, да, двух путей. Либо этого в отставку, либо этого уголовное дело. То же самое здесь, кстати, говорил Константин Вилков неделю назад, руководитель регионального отделения партии «Родина» и, так сказать, руководитель Павел Бекташева. Предлагаю еще напоследок коснуться этой темы. Атаки на минувшей неделе партии «Родина» на городские псковские власти и на...
Ну, это, кстати, тоже можно в определенном смысле рассматривать как некую часть протестной волны. Ну, опять же, взаимосвязаны либо не взаимосвязаны, это уже другой вопрос. У нас еще один звонок, наверное, последний, который мы успеем принять. Мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, друзья, Сергей Иванович.
Сергей Иванович, если очень коротко, пожалуйста, у нас мало времени.
Да-да, значит, что, почему так получается? Потому что партия власти не может найти дальше пути развития страны и региона. Вот и не получается. Когда получится, тогда уже их не будет. И это уже не избежать нам, поскольку сейчас нужны такие меры, которые что-то могли бы конкретно вывести страну, регион из ямы, и сказать, и долговой, и последние кредиты тратятся, и резервы тратятся. Остались считанные месяца и года, и все мы скоро это увидим. Спасибо, это невозможно избежать.
Ну, такой пессимистичный, апокалиптичный сценарий, я бы сказал, Сергей Иванович, как Кассандра нам предрек. Вот, ну вот, мы видим по сегодняшним звонкам, что вот у нас как-то так, Константин, все складывается весьма в негативную палитру.
Да, я понял, что высота моего кругозора, она требует, так сказать, развития или увеличения. Знаешь, что с высотой кругозора можно еще сделать. Вот, увы, да. Я заранее, когда я сюда шел и соглашался в этом участвовать, я знал, что я всегда буду в меньшинстве, и меня всегда...
Ну, такова...
Карма, согласен. Расплата за работу чиновникам.
Да, поэтому надо это...
Назывался Грудин, плезай в кузов.
Я им, да.
Как сотрудник третьего отделения Бенкендорфа, Бенкендорф говорил, должен гордо нести голову.
Да, я, в общем, правда, сотрудник другого отделения.
Неважно. Заканчивая эту тему, Александр сказал по поводу акции господина Вилкова. Было достаточно неожиданно для многих, даже вот для меня, который, в общем, в это время был за пределами Российской Федерации, но следил по новостям.
И тоже участвовал в акциях протеста,
да,
кстати.
Да, в Лондоне, правда. Вот, смотрел, что происходит в Пскове, и вдруг вот Константин Вилков выступил так резко.
Вилков,
да, с нападками на СССРского. Мы до этого видели, как-то чаще он нападал там на Шлосберга,
на Бричка.
Вот. А здесь, в общем, это было достаточно для многих неожиданно.
А я еще напомню, что буквально пару недель назад Псковская лента новостей в политическом обозрении задавалась вопросом, какой будет тактика Родины и конкретно Вилкова в ходе этой избирательной кампании в этом году, да, как раз вспоминая нападки на прошлых выборах на Шлосберга и Бричика.
Ну, и, собственно, то есть мы ожидали, что, так сказать, таран будет направлен в адрес оппонентов действующей власти, но в данный момент пока попадает самой власти. Вот тут надо понять, это какой-то тактический ход. Это, в общем-то, новая стратегия представителей партии «Родина». Это какая-то, в общем-то, заявка на победу на городских выборах. Напомним, что в областное собрание «Родина» выступила, ну, мягко говоря, не очень удачно. Но вот эти движения, они как-то показывают какую-то активность, да? Ну, может быть, можно там дискутировать относительно избранных методов, да? Там у нее уже вступили в заочный диалог самим Иваном Цицерским, там, его пресс-секретарь Анна Насыбуллина им высказала по этому поводу свое аргументированное ФИ, назвала это все началом предвыборной кампании. Возможно, и так, в общем-то, в этом нет ничего плохого.
Вообще, мне кажется, что абсолютно логичное поведение Константина, ну, во-первых, он всегда на кого-нибудь нападает. Начнем с этого. Это его тактика и стайл, как говорится. Во-вторых, как представитель молодой, зарождающейся партии, силы, и, кроме того, сам как молодой, в общем-то, еще начинающий политик, он логично зашел с козырей и начал бить по...
наиболее популярному Пскове политику.
Да, и начал бить по самому большому, как там в компьютерных играх эти боссы называются, да, вот он по самому большому боссу начал бить. Мне кажется, по реакции Иван Николаевич, вот как раз кто не ожидал, так это Иван Николаевич, что его начнут так, в общем-то, месить.
Иван Николаевич достаточно долгое время был в весьма комфортном положении, надо отдать ему должное. Он все-таки у нас умеет выстроить отношения так, что он, в общем-то, ему-то попадало мало. Последний раз ему попадало там в 2012 году, во времена сети-менеджера Чернищенко. А так-то, в общем, собственно, все у него было ровно и с оппозицией, и с партией «Единая Россия», и с властью, и, в общем-то, как говорится, круглый со всех сторон.
Но ему и сейчас это прилетело, мягко говоря, не совсем в рамках его непосредственных должностных полномочий и обязанностей. Ну, другое дело, что кто будет разделять.
Да, какая
кто
разница? Будет разделять, это да. Же...
В публичном пространстве Иван Николаевич представлен, и, следовательно, ему по закону нужно отвечать.
Да, не вот же это. Не Калашникову пролетело, не Захарову из управления городского хозяйства.
Калашникову тоже прилетело. Там одиночные пикеты проходили под лозунгом «Городскую администрацию под суд». И что касается Цицерского, Турчак, заставь Цицерского работать.
Скажем так, все равно основной удар, если это можно назвать там прям так ударом, то вынес Иван Николаевич. Ну, это вот интересный момент.
Запасаемся попкорном, да. Я думаю, надо посмотреть, что будет
что
дальше.
Что будет дальше? Поменяется ли вектор, или мы...
Дальше будет очень просто. Надо будет посмотреть, как Иван Николаевич заделает за месяц обещанные дырки в ямах на дорогах, а дальше будем смотреть.
Да, будем смотреть, и пришло время нам прощаться с радиослушателями. Спасибо, что весь этот час были с нами. Это была программа «Сообразим на троих». Константин Калиниченко, Максим Костиков, Александр Савенко. И до новых
Спасибо.
Встреч.
До свидания.
Сообразим на троих, а? Грешно смеяться над больными людьми.
Нас тут трое. Это Максим Костиков, человек, который не согласен ни с одним вашим словом. Константин Калиниченко, для которого коридоры власти уже не лабиринт.
Кандидат наук.
Страшно сказать исторических.
Ну, а меня зовут Александр Савенко. Уже 20 лет рисую полную картину жизни.
Извините, помешали ваши спевки.
Ничего, мы уже спелись.